Спасибо, Ольга. Сегодня с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Что касается погоды, то велика Россия, но снега, в общем, на всю Россию хватит. Судя по всему, практически вся страна покрыта им, и будут сегодня снегопады тоже во многих регионах, ну, не во всех, конечно, юг не сдается, там по-прежнему плюсовая температура, в Сочи, Краснодаре плюс 6-7, там, естественно, роль снега играет дождь, ну, а в большинстве других регионов России будут снегопады. Ну, вот, что касается Москвы, то только к вечеру ожидается здесь снег, температура днем минус 3-5, она не изменится до вечера, а вот вечером, как я уже сказал, снегопад. Днем вроде снега не ожидается. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Ну, а в Санкт-Петербурге температура еще чуть выше 0, поэтому там тоже возможны дожди, но вот только утром, как говорят синоптики, 0 плюс 2, днем будет минус 1 плюс 1, давление 775 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер северный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения. Ну, что касается часа первого, да, собственно, и о втором тоже это можно будет сказать. Он полон разных тем. Мы поговорим и о предстоящих президентских выборах. Начнем с печальной темы, с разговора о похоронах активиста другой России. Вопрос о ненужности мужчин тоже будет затронут в нашей программе, но все это в течение ближайшего часа. Начнем же мы, как я уже сказал, с темы печальной. Сегодня в Серпухове состоятся похороны Юрия Червочкина, одного из активистов движения «Другая Россия». В конце ноября, накануне проведения марша несогласных, он был избит неизвестными в родном Серпухове и в этот понедельник скончался в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Соратники погибшего утверждают, что к нападению на него были причастны сотрудники милиции. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Серпуховское отделение Следственного управления прокуратуры Московской области занимается расследованием убийства Юрия Червочкина, но его коллеги утверждают, что с момента нападения на их активиста не были допрошены те, с кем Юрий общался накануне происшествия. Сергей Аксенов.
Не только об этом речи не идет, но и пока был в коме, никаких следственных действий или признаков следственных действий вот нами не было замечено. Например, даже мама Юры, не говоря уже о ком-то еще другом, кто мог бы помочь следствию, мама не была допрошена и никаким образом не был проявлен интерес со стороны следствия к этому делу.
Сергей Аксенов утверждает, что напали на Юрия рядом с его домом, хотя существует другая версия, будто бы это случилось в другом месте.
Совсем в другом месте, это вот версия, собственно, как раз правоохранительных органов. А он шел в интернет-кафе, которое находится прямо рядом с его домом. Он звонил в редакцию сайта Косфаров.ру, Сапкор, и сообщил о том, что за ним ходят 4 человека из подмосковного УГО, по которых он лично знает в лицо, поскольку вот именно они и занимаются подавлением политической активности Подмосковье. Прошел час, и потом, или через час, его нашли вот в таком плаже. Как раз вот по просьбе наших ребят он шел в интернет-кафе для того, чтобы сообщать регулярную информацию о том, что с ними происходит. И, собственно, вот там это произошло, к сожалению, рядом с домом.
Владимир Ковердяев, координирующий движение в Подмосковье.
Для нас, для всех это стало большим шоком. Это сейчас ко всем относится, и по отношению к тем, кто занимается бизнесом, и к тем, кто занимается политикой. Любой человек сейчас, который захочет проявить свою позицию, рискует получить по голове.
Как сообщает сайт движения «Другая Россия», 22 ноября в Серпухове Руслан Барсуков и Кирилл Солодовников были приглашены повестками в уголовный розыск, где с них взяли подписки о невыезде в Москву на предстоящий марш несогласных. Василий Терехов и Юрий Червочкин были задержаны днем возле своего дома и также доставлены в уголовный розыск для взятия подобных судебных расписок. Сергей Аксенов говорит, что подмосковные активисты «Другой России» подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
Было множество эпизодов и угроз, и задержаний, и слежек. Это как бы уже на это никто не обращает внимания.
Сегодня Юрий Червочкин будет похоронен в Серпухове, где проживал. Он был избит 22 ноября. Его обнаружили у подъезда собственного дома. Причем его личные вещи и документы не были похищены. Молодого человека доставили в городскую больницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Через 4 дня перевели в столичную клинику. Несмотря на 2 операции и все усилия врачей, спасти Юрия не удалось. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Сегодня в связи с тем, что уже близится к завершению, так сказать, первый этап президентской гонки в России, мы много будем говорить об этой теме. Мы задаем вам сегодня вопрос: знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах? Как всегда, ждем ваши ответы на пейджеры 9613 в Москве или смски на номер +7 903 743 2801. В общем, знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах, мы со временем узнаем, но газеты-то, естественно, знают. А для этого у нас в студии сейчас находится Вероника Баде. Доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Вот, ну, для этого, то есть для того, чтобы донести и до нас то, что знают газеты.
Предвыборных публикаций, да, достаточно много. Вот, например, газета «Новое известие». Вчера Центральная избирательная комиссия начала принимать документы для регистрации кандидатов на высший государственный пост страны. Выборная кампания находится на начальном этапе. Череду съездов партий, которые будут выдвигать своих кандидатов, сегодня откроет ЛДПР. А вот самого выдвиженцы уже вовсю собирают инициативные группы. Несмотря на обилие желающих побороться за пост президента, по прогнозам ЦИК, до финала дойдут единицы. Независимая газета. Статья называется «Фактор Путина поможет». Социологи предрекают Медведеву убедительную победу в первом туре. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев в глазах электората не был главным кандидатом на пост президента, пишет газета. Согласно данным Левада-центра, начиная с июня 2007 года, население готово было отдать голоса скорее за другого преемника – Сергея Иванова. Однако теперь социологи не сомневаются, что поддержка Путина сыграет решающую роль, и Медведев одержит убедительную победу в первом туре президентских выборов. Еще в октябре-ноябре Иванов и Медведев могли претендовать примерно на одинаковое количество голосов избирателей. 24-25%, продолжает газета. Близко к лидерам подобрался и премьер-министр Виктор Зубков, чей показатель составил 20%. В целом, в оценках населения Медведев уступал Иванову, рассказал независимой газете руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Если моделировать ситуацию второго тура, то Иванов побеждал и Медведева, и Зубкова. Ситуация должна коренным образом измениться после того, как кандидатуру Медведева поддержал Владимир Путин. Представители ведущих социологических центров предвидят резкий скачок рейтинга первого вице-премьера и теперь лишь гадают, на каком уровне он остановится. Павел Влащанов в «Новой газете» пишет: президентские выборы еще не состоялись, но уже каждый россиянин знает имя следующего президента и уже не видит ему альтернативы. Кто с радостью, а кто с сожалением, произносит одно и то же, а кто еще, больше некого. В мире бывали подобные прецеденты, но когда в выборах участвовал политик, которому в стране не было равных ни по авторитетности, ни по адекватности общественным ожиданиям. Российский парадокс, продолжает «Новая газета», состоит в том, что у нас доверяют авансам, и не самому лидеру, а его дубликатам.
Ну вот, таковы публикации на определенную тему, на тему президентских выборов в сегодняшних российских газетах. Но минут через 25-30 мы вновь, Вероника, ждем вас с очередной порцией интереснейших материалов. Ну а пока в Москве 7:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Инициативная группа направила в Центр избирком России уведомление о выдвижении кандидатом в президенты Владимира Рыжкова. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. Союз НАТО выразил сожаление в связи с введением России моратория на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 4 часа. Сообщу вам, что сегодня в 10 часов утра после новостей, то есть в 10.07, если быть точным, в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предложит вам разговор на такие темы. Смерть активиста «Другой России», говорят родственники и знакомые Юрия Червочкина. Имела ли право ЦРУ стирать пленки допросов заключенных? Социологическое исследование «Молодежь Сербии и Запад» и «Парк ледникового периода». Рассказ об уникальном Московском музее. Итак, повторю, в 10.07 по московскому времени радиожурнал «Время и мир». Ну а сейчас пришла пора поговорить о спорте. Событий немало, все они укладываются в одну, что ли, так сказать, тему. Еврокубки. Футбольные, баскетбольные, волейбольные. Ну, естественно, начнем с футбола, спорта номер один. Вчера 8 матчами завершился групповой турнир футбольной лиги чемпионов. Что касается главных, так сказать, интриг, вот кто продолжит свое выступление в лиге уже весной, то здесь два было вопроса. Ну, один был конкретно матч двух претендентов. Он состоялся в Глазго, где Глазго Рейнджерс принимал чемпиона Франции Лион. И достаточно неожиданно проиграл 0-3. Ну, неожиданно хотя бы потому, что до этого в первой встрече выиграл в гостях с таким же счетом 3-0. Ну вот, теперь Лион вернул долг и в результате занял второе место в этой группе. Это группа Е вслед за Барселоной. Ну, а Глазго Рейнджерс отправится в Кубок УЕФА. Ну, и еще в группе Ж решался такой вопрос. И Фенербахче, турецкий клуб, или ПСВ Эйндховен, голландский. Кто из них выйдет в 1/8 финала? Фенербахче надо было выиграть у ЦСКА на своем поле, что турецкий клуб и сделал. Победил со счетом 3-1. Ну, а Эйндховен вообще и проиграл Интеру у себя на поле 0-1. То есть, в результате эти команды разделили аж 4 очка. У Интера 15, у Фенербахче 11, у Эйндховена 7, у ЦСКА 1. Ну и вот, собственно, все вопросы были решены. Теперь полностью можем назвать состав 1/8 финала. Здесь среди 16 команд 4 английских клуба. Это Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. 3 итальянских. Интер, Рома, Милан. 3 испанских. Реал, Барселона, Севилья. И Лион. Это Франция, Фенербахче, Турция. Селтик, Шотландия. Порту, Португалия. Шальке 0-4, Германия. И Олимпиакос, Греция. Ну, а в 1/16 финала Кубка УЕФА команды, занявшие третьи места в своих группах, отправляются. Это Глазго Рейнджерс, Эйндховен, Марсель, Русенборг, Вердер, Бенфика, Спортинг и Славия. Еще о Еврокубках. Вот в баскетболе прошел 8-й тур группового турнира Евролиги УЛЕП, и ЦСКА, лидирующий в группе А, принимал на своей площадке аутсайдера польский Проком, выиграл 99-67 и идет на первом месте с 7 победами при 1 поражении. И волейбольные клубы российские тоже играли в Еврокубках в Лиге чемпионов. Мужские выступили успешно. Московское «Динамо» в Бельгии выиграло у команды «Нолико» в 3 партиях, а «Динамо» ТТГ на своей площадке у немецкого Фридрихсхафена в 5. А вот женская команда московского «Динамо» уступила в Испании команде «Тенерифе» в 4 сетах. Через час мы продолжим разговор о спорте. И перейдем сразу же к другим темам. Ну, так сложилось, что в последнее время много говорится, много внимания уделяется британской телерадиокомпании BBC. Ну, иногда в связи с тем, что вот на журналистов ее нападают и по другим поводам. Ну, а сейчас у нас повод – это сообщение о том, что 75 лет Всемирной службе BBC исполняется. И об этом пишут, естественно, многие, в том числе и в интернете. Вот наш коллега Кирилл Кобрин обнаружил интересные публикации в всемирной паутине, благодаря чему появилась на свет рубрика «Политика онлайн».
Это Этот выпуск рубрики «Политика онлайн» имеет прямое отношение к тем самым волнам, посредством которых вы слушаете, в частности, «Радио Свобода». Речь пойдет о радио. На этой неделе исполнилось 75 лет Всемирной службе британской телерадиокомпании BBC. На сайте BBC в разделе «Редакторских блогов» текст руководителя новостной службы Ричарда Сембрука. Открывается он цитатой из первого генерального директора корпорации лорда Рита.
«Радио – инструмент совершенно неисчислимой важности для социальной и политической жизни сообщества. Его влияние будет все более ощущаться в ежедневной жизни отдельных людей, в каждой сфере человеческой деятельности, в делах национальных и международных. Наше решение таково. Огромные возможности и влияние этого способа передачи информации должны быть использованы для самой высокой пользы человечества. Всемирная служба BBC целиком посвящена лучшим интересам человечества».
Это речь 75-летней давности. Сегодняшний сотрудник BBC Ричард Сембрук отмечает.
«Когда лорд Рид говорил это, радио было относительно новой технологией, примерно как сегодня интернет. Сейчас, 75 лет спустя, BBC World Service, как сегодня называют службу, пытается соответствовать тем высоким ожиданиям, которые тогда возлагались на нее».
Напомню нашим слушателям, что первоначально Всемирная служба BBC вещала на саму Великобританию и на британское содружество. Сейчас масштабы совсем иные – 35 языков, кроме английского. Именно она стала прообразом таких международных вещательных корпораций, как CNN, а в последнее время телеканалов Russia Today, France 24, Al-Jazeera, Press TV и так далее. Ричард Сембрук пишет в своем блоге.
«Величайшее достижение заключается в том, что сегодня более 180 миллионов человек каждую неделю слушают Всемирную службу. Это самая многочисленная радиоаудитория из всех, которые когда-либо были. А опросы говорят, что наша информация пользуется наибольшим доверием во всем мире. Во время Второй мировой войны программа «Говорит Лондон» стала легендарным опознавательным знаком станции, и ее высоко ценили по всей Европе».
Действительно, в годы войны «Говорит Лондон» слушали не только в Британии и Ирландии. К приемнику тайком приникали жители оккупированных нацистами стран. Они рисковали жизнью, но им было ради чего это делать. Волны Всемирной службы служили противоядием против гитлеровской пропаганды. То же самое можно сказать и о годах Холодной войны. Только тогда сменилась пропаганда с нацистской на советскую. Мой коллега Игорь Померанцев работал в те годы на русской службе BBC, и я передаю ему микрофон.
Всемирная служба в самом начале называлась имперской. После, по соображениям политкорректности, ее переименовали. Вот некоторые историки считают, что от великих империй остается кухня и язык. Мнение это можно оспорить, но язык мирового значения и звучания Британская империя действительно оставила. Это один из самых главных вкладов британцев в мировую культуру. BBC – пропагандист британских ценностей в мире. Каких ценностей? Ну, раз уж мы говорим о радио, то я бы ответил, прежде всего, многоголосие. Настоящее, свободное радио – это акустический слепок демократии. Горлом BBC прошло и проходит тысячи голосов, а значит, тысячи мнений, пожеланий, соображений. Эти мнения могут быть самыми разными, часто прямо противоположными, но в этом и заключается смысл демократии. Еще, Кирилл, буквально два слова об иновещании. Благодаря BBC многие культуры, или, ну, прямо говоря, народы, смогли создать свои воздушные острова свободы. Ну, что-то вроде эфирных Тайваней. Вот китайцам повезло. У них помимо коммунистической державы есть реальный демократический остров, который называется Тайвань. Ну, а тем, у кого нет Тайваня, остается довольствоваться воздушными, эфирными островами свободы. Без BBC их бы не было. Thank you very much, Your Majesty. Ваше Величество, большое спасибо.
Мой коллега Игорь Померанцев о Всемирной службе BBC, которой на этой неделе исполнилось 75 лет. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Ну а в России вчера был День Конституции, и в этот день ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал об обстоятельствах ее принятия и нюансах применения с бывшим председателем Конституционного суда Владимиром Тумановым и участником Конституционного совещания завкафедрой Конституционного права Высшей школы экономики Михаилом Красновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Михаилу Краснову. Ощущаете ли вы спустя 14 лет желание ревизии отдельных положений действующей Конституции?
Безусловно. Я один из немногих, к сожалению, который это ощущает. И уже на протяжении как минимум почти 10 лет.
Тот же вопрос Владимиру Туманову. Ощущаете ли вы вот то же самое, что ваш коллега, желание определенных сил ревизовать отдельные положения действующей Конституции?
Для меня, пожалуй, основное в Конституции для сегодняшней России – это ее стабильность. Я противник изменений Конституции.
Бывший председатель Первой Государственной Думы Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности и председатель Политического Консультативного Совета, подтверждает правильность выбора, сделанного 14 лет назад.
Давалась нам эта Конституция непросто, вы знаете об этом. Я был членом Конституционной комиссии наряду с моими друзьями. И в конечном счете Конституцию пришлось принимать после страшного проявления гражданской войны в самом центре Москвы. И голосование происходило на фоне вот таких событий. И тем не менее, я считаю, это был шаг крайне необходимый. Разработана была Конституция лучшими, я считаю, юридическими силами страны. И мы должны сегодня прямо сказать о той роли, которую сыграли принятие Конституции Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента, Сергей Михайлович Шахрай, Владимир Александрович Туманов и многие другие толковые и дельные люди. Так что Конституцию нежелательно бы трогать. Надо беречь основной закон и не трогать его.
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов верен своим конституционным принципам.
Я абсолютно убежден, что стоило принимать такую Конституцию. Хотя сегодня, очевидно, есть вещи, которые, может быть, надо доработать в этой Конституции. Потому что власть молча может делать сегодня все, что угодно, особо не оглядываясь на Конституцию, особенно учитывая последние решения Конституционного суда, там, двухгодичной давности, когда они оправдали назначение, скажем, губернаторов, сославшись на изменение социально-политической ситуации в стране. Вот это меня беспокоит, пожалуй, больше всего.
Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, занят исследованием многолетней истории создания основного закона.
Мы запустили такой очень важный проект издательский. Он называется «Из истории создания Конституции Российской Федерации». Этот проект является на сегодняшний день уникальным совершенно примером вот такого инициативы гражданского общества. Реализуется он силами Фонда конституционных реформ, издания многотомного собрания «Из истории создания Конституции Российской Федерации». Вышел месяц назад первый том, 90-й год. Второй том, 91-й год, выйдет 28 декабря. И остальные 4, а может быть 5 томов выйдут в течение 2008 года.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим через несколько минут. Ну а пока я сообщу вам, что сегодня в программе «Время гостей» выступят участники Всероссийского гражданского конгресса. Сопредседатель конгресса, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров и публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Ведет программу Михаил Сатаров. Соколов. Итак, сегодня время гостей в 19.07 по московскому времени. Пока в Москве половина восьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Инициативная группа направила в Центр избирком России уведомление о выдвижении кандидатом в президенты Владимира Рыжкова. Об этом сообщил сам Рыжков, однако, по его словам, он пока не принял окончательного решения баллотироваться на выборах президента, которые назначены на 2 марта. Союз НАТО выразил сожаление в связи с введением России моратория на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДАВСЕ. Глубокое разочарование действиями России выразили и США, назвав этот шаг Москвы ошибочным. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Среди обсуждаемых тем – подготовка конституционного акта, принятие бюджета на следующий год и другие вопросы. В Лиссабоне на саммите ЕС сегодня будет подписано новое базовое соглашение Евросоюза, которое предусматривает реформу его руководящих институтов. В соглашении впервые в истории организации появилась статья о процедуре выхода из Европейского Союза. Жертвами тропического шторма «Ольга», по последним данным, стали 14 человек, в большинстве случаев погибшие жители Доминиканской Республики. Шторм сопровождался проливными дождями, которые вызвали наводнения. Разрушенные более 5000 зданий, около 25 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в связи с угрозой исхода сельвых потоков. Большинство членов Совета Безопасности ООН не поддерживает предложение России продолжать переговоры по статусу Косово.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня она ожидается зимней, -3.5 в течение дня, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Днем будет без осадков, а вечером и ночью, по прогнозам синоптиков, пойдет снег. Что же касается Санкт-Петербурга, то здесь днем тоже будет без осадков, а вот с утра возможен дождь, температура плюсовая, 0 плюс 2, днем станет чуть прохладнее, минус 1 плюс 1, а к вечеру вообще похолодает до минус 1, минус 3. 775 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 84%, ветер северный 3-6 метров в секунду. Итак, близится завершение первого, скажем так, этапа президентской гонки в России. До 18 декабря все должны кандидаты подать документы в ЦИК. Ну и об этом мы поэтому сегодня много будем говорить. Общественный комитет за чистые и честные выборы провел встречу с представителями политических партий, как принимавших участие в выборах, так и не получивших регистрацию в Центр избиркома. Избиркоме. Собирались на этой встрече обсудить вопрос, как следует себя вести партиям в преддверии президентских выборов. Однако большую часть времени посвятили обсуждению нарушений во время выборов прошедших. И вот, воспользовавшись этим небольшим съездом, представители сразу двух партий заявили о поддержке Дмитрия Медведева как кандидата на выборах президента. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На круглый стол комитета за чистые и честные выборы организаторы встречи пригласили все партии. Дружно встречу проигнорировали правые демократы из Яблока и Союза правых сил. Зато свои места за столом заняли делегаты от «Зеленых» и партии «Мира и единства». Первым слово предоставили члену Центральной избирательной комиссии Геннадию Райкову. Он долго разъяснял представителям партии, как тщательно и внимательно в ЦИКе рассматривают все поступающие туда жалобы о нарушениях в ходе выборов. Ни один документ у членов Центра избиркома без проверки не остается. Участники встречи, затаив дыхание, слушали Райкова, и только члены КПРФ изредка задавали вопросы. В итоге все пришли к практически единому выводу. Никакого толку от того, что где-то найдут и докажут нарушения во время выборов, нет. Эту мысль озвучил представитель аграрной партии Адриан Пузановский.
Опыт выборного процесса в России показывает, что итоговый результат федерального уровня выборов Государственной Думы в судебно-юридическом порядке пересмотрен быть не может. Поэтому можно утопить вопрос в деталях, рассматривая частные жалобы. Юридические процессы могут уйти десятилетия.
Женщина, представлявшая партию «Гражданская сила», свою речь посвятила недавнему выдвижению Дмитрия Медведева кандидатом сразу от четырех партий на президентские выборы. Неожиданно для многих участников встречи оказалось, что первого вице-премьера сегодня поддерживает еще две партии. Заявил об этом представитель партии «Мира и единства».
За рубежом-то у нас ситуация-то не очень хорошо складывается. Россия, по сути, теряет позиции. Мы поддерживаем решение вот тех четырех партий, которые выдвинули Дмитрия Медведева. Мы тоже поддерживаем эту кандидатуру. Я, учитывая просьбу председателя, обращаюсь к партиям, которые сегодня прошли в Думу, хорошо подумать и не вставлять те кандидатуры, которые, в общем-то, уже набили оскомину, а поддержать кандидатуру, то, что вот выдвинула аграрная партия, я бы вот так хотел бы сказать.
От партии «Социальной справедливости» в поддержку Медведева высказался член президиума Лев Иванов.
Партия «Социальной справедливости» в конце этой недели соберет расширенный президиум партии, на котором будет, вероятно, всего, я не могу от всего президиума говорить, хотя я член президиума, будет принято решение о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты России, а выступит с заявлением, что она будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на выборах президента Российской Федерации.
Члены комитета за чистые и честные выборы в конце встречи пообещали друг другу провести еще не один круглый стол, чтобы впредь еще более профессионально разбираться, как необходимо себя вести на предстоящих президентских выборах. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах? Такой мы вам сегодня задаем вопрос, и послушайте, как на него отвечали прохожие на улицах Владимира.
Я не очень интересовалась этим вопросом в последнее время, но я очень много видела Медведева по телевидению и думаю, что он будет точно принимать. А остальные, ну не знаю, может Зубков, ну хотя он староват.
Точно будет Медведев. Путина, наверное, не будет, он же назвал преемника. Ну и не исключаю участие Каспарова или Касьянова.
Медведев, я думаю, Явлинский, Зюганов и, ну не знаю, Жириновский, конечно.
Конечно же знаю, это мой однофамилец Дмитрий Медведев. Мои акции, как носителя фамилии Медведев, разумеется, с этим резко взлетят, я надеюсь.
Ну 100% уже заявлено, что будет принимать участие в выборах Медведев. Уже сейчас его кандидатура обсуждается на всех уровнях власти, и не только в России, но и за рубежом. Ни одни выборы еще не обходились без кандидатуры Зюганова, это КПРФ. Вообще, в принципе, наверное, все.
Я думаю, что точно будет Медведев. Не откажется от участия в выборах Жириновский, Зюганов.
Президент уже сам объявил о том, что Медведев преемника своего, он уже назвал, в общем, что Медведев будет участвовать в выборах. Я думаю, что будет участвовать и Жириновский, как обычно. Фигура такая достаточно известная всем. Не знаю, не совсем понятно насчет Иванова.
Да, знаю, но пока еще выдвижение не началось, собственно говоря, поэтому через какое-то время будут определены все кандидаты. А на этот момент из наиболее вероятных кандидатов, которые будут выдвинуты партиями, уже заявлено, это Дмитрий Медведев.
Да, я знаю, кто будет принимать участие в выборах. Я буду голосовать за Медведева.
И единственная кандидатура, которая приходит в голову, это господин Медведев. Именно его Путин назвал своим преемником. Об остальных кандидатурах говорить бессмысленно, поскольку народ проголосует за того, кого назвал президентом.
Ну, вы знаете, как домохозяйка, я не очень интересуюсь политикой, но такие имена таких красавцев мужчин, как Жириновский, Путин, Медведев, Зюганов. Мне хотелось бы их слышать, видеть, как участников этого соревнования.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну вот, когда вопрос касается выборов, можно говорить о схожих, так сказать, вкусах многих россиян в этом вопросе. Ну а вот есть такая новость научного свойства, что россияне со схожими вкусами создают свою социальную сеть. Об этом и не только в новостях науки.
Генетическое разнообразие человечества за последние 5000 лет не сокращается, а увеличивается. К такому выводу пришли генетики из Американского университета штата Юта. Этот вывод противоречит мнению о том, что геном человека в целом остается стабильным. Ученые считают, что сегодняшнее культурное разнообразие человечества во многом определяется именно генетическими вариациями. Наиболее быстрая эволюция человека происходит в Европе, Азии и Африке. Причем эти изменения уникальны для каждого континента. Рост генетического разнообразия человечества наиболее интенсивен в крупных популяциях с высокой плотностью населения. Причиной генетических изменений является разнообразие питания и окружающей среды, а также реакции на болезни, распространенные в регионе. Российский рекомендательный сервис «Имханет» расширил свои возможности. До сих пор сервис позволял выбирать книги, ориентируясь на рекомендации других пользователей. Теперь пользователи «Имханет» со сходными вкусами могут объединиться в полноценную социальную сеть. В большинстве социальных сетей пользователи объединяются по профессиональным или социальным интересам. Таков, например, сервис «Одноклассники». «Имханет» позволяет подбирать друзей со сходными эстетическими предпочтениями. Социальная сеть «Имханет» автоматически отыскивает пользователей, одинаково оценивших одни и те же книги. В дальнейшем пользователь может, ориентируясь на такие параметры, как пол, возраст и место жительства, сформировать свой социальный круг. Известный дизайнер Артем Лебедев отметил, обычно социальные сети и рекомендательные сервисы предлагают либо рекомендации, либо социальную активность. «Имханет» предоставляет и первое, и второе. Американское космическое агентство НАСА обнародовало свои планы строительства города на Луне. Представитель НАСА заявил, что, несмотря на проблемы с бюджетом организации, город должен быть построен в 2020 году. Он будет расположен в районе Южного полюса Луны и будет постоянно обитаемым. Энергоснабжение города будет осуществляться с помощью системы солнечных батарей. Строительство города станет возможным после запуска нового поколения космических шаттлов, получивших название «Орион». Первые полеты шаттлов «Орион» состоятся после 2010 года, когда закончится строительство Международной космической станции. Руководитель звездной программы НАСА Джефф Хенли сказал, что строительство и эксплуатация лунного города помогут отладить технологии, которые необходимы для осуществления полета человека на Марс.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А вот ведь что примечательно, что многие научные такие открытия, как интернет, кабельное телевидение, клонирование животных и людей, они были предсказаны людьми, которых называют футурологами. И вот футурологи собрались тут в Москве на конгрессе. И приехал туда как раз знаменитый американский философ Элвин Тофлер, автор книг «Метаморфозы власти», «Шок будущего». Он как раз и предсказал появление интернета, кабельного телевидения, клонирование животных и людей. И в магазине «Библиоглобус» представил он свою новую книгу под названием «Революционное богатство». Эта книга написана в соавторстве с его женой Хейди. На презентации побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Новая книга Элвина Тофлера «Революционное богатство» о том, что за последние 15 лет полностью изменилось традиционное понимание экономики. То самое революционное богатство, которое и дало название книге, это неучтенный бесплатный продукт, который каждый из людей производит, даже не замечая этого.
Мы отмечаем быстрое развитие этого процесса. Появляется все больше людей, которые производят новые ценности без денег. Лучший пример здесь – программное обеспечение. Есть молодой парень, который сидит у себя в маленьком офисе в Финляндии. Ему не понравилась операционная система Windows у него на компьютере, и он придумал другую, лучше. Он сделал это не потому, что его кто-то попросил или заплатил за это. Он совершенно добровольно сделал это. И потом он поместил ее в интернете и сказал, кто может ее улучшить, пожалуйста, делайте. Она совершенно открыта. И это все было сделано без денег. И это испугало Microsoft. А китайское правительство приняло закон о том, что все государственные учреждения Китая пользуются только этой новой системой. И сейчас компании, которые создают операционные системы за деньги, делают различные приложения к программам и предусматривают возможности их развития. То есть люди начинают все больше работать вне зоны экономики денег и создают новые ценности, новый продукт в этой зоне. В частности, это видно в работе добровольцев. Мы с женой как-то собирались на ужин с другом. Он врач, и он позвонил и сказал, извините, не могу прийти, лечу в Малайзию, там пострадали дети от цунами. Он совершенно добровольно туда полетел. Ему не платили. Парадокс в том, что экономика денег создает технологии, которые повышают продуктивность работ, которые делаются вне зоны экономики денег. Раньше, чтобы измерить давление, мы ходили к врачу и платили ему за эту услугу. Теперь японцы придумали аппарат для измерения давления, которым человек может пользоваться самостоятельно. Или вот фотография. В годы моей молодости нужно было бы купить пленку в магазине, потом сдать ее обратно и ждать целую неделю, когда ее вернут с проявки. А теперь появилась цифровая фотография. Экономисты не могут просчитать ценность подобных вещей, и поэтому говорят, что это не важно, а мы утверждаем, что это и есть самое важное.
Элвин Тофлер признался, что в молодости увлекался марксистской теорией, но его собственная экономическая теория, включающая экономику денег и экономику ценностей без денег, имеет в виду и культурные, и социальные факторы. Без них, согласно Тофлеру, не существует экономики будущего. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. В Лиссабоне на саммите ЕС сегодня будет подписано новое базовое соглашение Евросоюза, которое предусматривает реформу его руководящих институтов. Жертвами тропического шторма Ольга, по последним данным, стали 14 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
И вновь присоединилась ко мне в студии Вероника Баде. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Олег.
Ну, сообщите нам, что вы нашли интересного на первых полосах российских газет.
«Мясо в обмен на дипломатию» – это публикация с первой полосы российской газеты. Польская свинина больше не преграждает России путь к стратегическому партнерству с ЕС. «Польская свинина вновь появится в русской колбасе», – пишет газета. О возобновлении поставок мяса в нашу страну договорились вчера два аграрных министра – России и Польши. «Польские фермеры получат доступ на наш рынок». Российские дипломаты – возможность заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве с Евросоюзом. Тему продолжает газета «Ведомости». Ее редакционный комментарий называется «Мясо постное». «Тлеющий скандал в отношениях России и Польши завершается», – отмечает газета. «Стороны договорились о возобновлении поставок польского мяса. Политический климат улучшается. Впрочем, польское мясо не решит автоматически главных проблем во взаимоотношениях России и Евросоюза. Сложно сказать, стало ли польское мясо вдруг лучше и чище. Зато твердо известно, что в ноябре в Польше сменилось правительство, а новый премьер заявил о желании нормализовать отношения с Россией. Теперь можно ожидать, что следующий саммит России и ЕС, который пройдет в июне 2008 года в Ханты-Мансийске, будет результативнее предыдущих. Вероятно, стороны объявят таки о начале переговоров о новом соглашении. Срок действия старого закончился 1 декабря, и оно автоматически пролонгировано. Другое дело, что это будет очень долгий и трудный процесс. Польское мясо не было причиной его остановки. Конфликт стал удачным поводом. Старый формат взаимоотношений России и ЕС исчерпал себя, но каким должен быть новый, не представляет ни одна из сторон. Это была газета «Ведомости». Еще одна тема. Первая полоса «Коммерсанта». Министерство иностранных дел требует закрыть филиалы Британского совета. В российско-британских отношениях разгорается новый скандал. Вчера российский МИД объявил о прекращении деятельности региональных отделений просветительской некоммерческой организации «Британский совет в России». МИД фактически признался в политической подоплеке претензий к Британскому совету, обвинив Великобританию в недружественных действиях, предпринятых в отношении России во время скандала вокруг дела об отравлении Александра Литвиненко. МИД Великобритании назвал действия России незаконными.
Спасибо, Вероника. Минут через 20-25 Вероника Баде вновь придет к нам, чтобы познакомиться с очередными публикациями в российских газетах. Что касается темы польского мяса, то ее мы в начале следующего часа осветим подробно. Ну, а сейчас как раз продолжим экономическую тему и послушаем Сергея Сининского.
Россия отменяет запрет на поставки в страну мяса из Польши. Как сообщил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, соответствующий меморандум между странами будет подписан на следующей неделе. Российские власти запретили ввоз польского мяса в ноябре 2005 года по санитарным требованиям. В ответ власти Польши в конце 2006 года блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. запрета. В конце ноября 2007 года новый премьер-министр Польши заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и Европейским Союзом. Сделка по продаже российско-британской нефтяной компании ТНК BP своей доли в Ковыктинском проекте российскому «Газпрому» по планам будет завершена не позднее первого квартала 2008 года, сообщил один из акционеров нефтяной компании Виктор Вексельберг. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК BP продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию крупного Ковыктинского газового месторождения, расположенного в Иркутской области. Сделка оценивалась в сумму от 700 до 900 миллионов долларов. Предусматривалось также, что со временем ТНК BP сможет выкупить в этом проекте блокирующий пакет акций. Центральные банки Соединенных Штатов, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста кредитных ставок. Так, ставки по некоторым межбанковским кредитам достигли самого высокого уровня за последние 2-3 месяца. В частности, Федеральная резервная система США проведет в ближайшие дни несколько кредитных аукционов, на которых банкам будет предложено в целом как минимум 40 миллиардов долларов по относительно льготным ставкам. Кроме того, Центральный банк США объявил об открытии двусторонних кредитных линий для Европейского центрального банка на 20 миллиардов долларов и для Национального банка Швейцарии на 4 миллиарда. За счет этих средств, в частности, центральные банки ЕС и Швейцарии смогут предоставлять своим коммерческим банкам кредиты в долларах США. Удорожание кредитов, которые банки одной или нескольких стран предоставляют как друг другу, так и любым другим компаниям, ведет к замедлению темпов роста национальных экономик в целом.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс доллара на сегодня, установленный Центробанком, составляет 24 рубля 44 копейки, курс евро 35 рублей 92 копейки, а на мировых рынках за евро дают доллар и 49 центов. В завершение программы мы, в завершение этого часа, конечно же, мы отправимся во Францию, где процесс эмансипации идет не прекращаясь, как считают сами французы, с мая 1968 года из знаменитой революции полов. В 91 году впервые во французской истории женщина стала премьер-министром, а в нынешнем правительстве половина министров – представительницы прекрасного пола. Как же чувствуют себя сегодня французские мужчины в столь эмансипированном обществе? На этот вопрос искала ответ наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Роль мужчины в обществе и в семье сегодня не та, что еще 20-30 лет назад. И традиционные представления о мужчине как о защитнике отечества и кормильце семьи не вполне соответствуют истине, говорит Розин Бранли, автор книги «Нуждаются ли еще женщины в мужчинах?». Отношения между полами изменились очень быстро, буквально за одно поколение. Женщины стали куда более независимыми, самостоятельными. Часто можно услышать фразы вроде «Зачем мне мужчина? Я сама могу себя прокормить и за себя постоять». Тогда как мужчины по-прежнему желают, чтобы женщины в них нуждались и от них зависели. Так что наши мужчины несколько потеряны. Они не знают, каково их место в семье и в обществе. Это место еще четко не определено. Что же из себя представляет современный европейский мужчина? Как иронизирует Розин Бранли, этот вид мутирует. Появляются его новые любопытные подвиды. В европейских странах появились так называемые метросексуалы. Мужчины андрогинного типа, крайне озабоченные собственной внешностью, которые проводят жизнь, жалуясь на болезни и проблемы, реальные или вымышленные. Есть другая разновидность, этакие Питеры Пены, которые пребывают в подростковом возрасте вплоть до 60 лет. И то, и другое для женщины не подарок. Так что же, мужчина – это вид, находящийся на грани исчезновения? С таким утверждением не согласен французский психиатр Серж Эфес, автор книги «В сердце мужчины».
Многие представляют ситуацию так, как будто женщины набирают силы, а мужчины мельчают и теряют свое мужское начало. Действительно, за прошедшие полвека женщины научились тому, как совмещать учебу, карьеру, материнство, при этом оставаясь женственными и привлекательными. Что касается мужчин, то, на мой взгляд, они продолжают играть весьма активную роль в обществе, и при этом они стали более эмоциональными, открытыми, внимательно относятся к своим женам и детям. То есть мужчины тоже выигрывают при современном распределении ролей. Быть мужчиной сегодня означает иметь больше функций, чем раньше.
И все-таки, как утверждают многие психологи, мужчинам в эмансипированном обществе непросто. Что их стесняет, говорит Серж Эфес.
Мужчины проводят очень много времени дома, в кругу семьи. Это новая тенденция. Еще одно-два поколения назад мужчина, муж или отец, был ориентирован не на дом, а на внешний мир. И сегодня, когда эта ситуация меняется, мужчины не всегда понимают, как правильно себя вести. Эти навыки не передавались им из поколения в поколение. Им приходится изобретать новый модус вивенди. Сегодняшние мужчины не похожи на своих отцов, тогда как женщины довольно близки матерям. Отсюда ощущение дисбаланса. Такое впечатление, что женщины знают секреты семейной жизни, а мужчины нет. Чего она от меня хочет? Этот вопрос я слышу от мужчин очень часто. К тому же требования женщин часто бывают весьма противоречивыми. Они хотят иметь рядом равноправного партнера и помощника, а в то же время главу семьи с сильным характером. И такая неразбериха приводит мужчин в смятение.
То, что в потерянности современных мужчин во многом виноваты сами женщины, признает и Розин Брандли. Женщины часто сами не знают, чего они хотят от мужчины. Они предъявляют ему претензии и несовместимые требования. Мужчина должен быть и немножко мачо, и немножко домохозяйкой. Как бы он себя ни вел, мужчина постоянно находится под огнем критики. Так что женщинам неплохо было бы разобраться в своих пожеланиях и определить, чего же они ждут от своих спутников. И как это ни банально, женщины должны быть помягче, поласковее к мужчинам. Ведь это и есть суть женственности. Сегодня так много женщин, которые заковали себя в броню и ведут себя совершенно бессердечно. А вот как отвечает на вопрос, чего хотят мужчины, психиатр Серж Эфес.
В основной массе мужчины рады больше близости с семьей. Они готовы брать на себя работу по дому, они хотят заниматься воспитанием детей. Сегодня вообще люди склонны замыкаться на доме. Внешний мир, в том числе мир предприятия, зачастую воспринимается как нечто враждебное. Но, как и женщины, мужчины хотят автономии и свободы. Если раньше пара воспринималась как симбиоз двух людей, которые друг друга дополняют, теперь это двое равноценных людей. Эта эволюция супружеских отношений происходит на наших глазах. И понятно, что переходный период – это непростое время ни для женщин, ни для мужчин. Вместе с тем, я считаю, что за последние 30 лет женщины стали жить более полноценной, счастливой жизнью. Я уверен, что и мужчины скоро увидят, как много они выиграли от нового распределения ролей в паре. Постепенно все адаптируются к новой ситуации.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Ну вот и завершен первый час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час следующий, как всегда, полон разных интересных тем. Не отключайтесь и отвечайте, естественно, на наш вопрос. Он сформулирован сегодня так. Знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах? Ответы ваши я получаю на пейджер, коплю их и ближе к концу программы прочитаю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить людей на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича. Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044,
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».